Вы слушаете радиопрограмму «Благая весть», подготовленную Славянской баптистской церковью города Сейлом.
Слеза невольная затмила даль, но вот заря взошла, и вера чистая прогнала прочь тоску и всю печаль. Но вот заря взошла.
Откроем 14 главу из Деяния святых апостолов и прочитаем 22 стих, который и будет ключевым в нашей сегодняшней программе. Здесь написаны такие слова: «Многими страданиями надлежит нам войти в Царствие Божие». Согласитесь, друзья дорогие, что в жизни каждого из нас было время, когда мы имели опыт прохождения через долину испытаний и даже страданий, когда впереди была только мгла и не было абсолютно видно света. И в тот решительный момент возникали многочисленные вопросы и по отношению к себе, и, конечно же, по отношению к нашему Господу. «Господи, где же Ты? Почему Ты допустил меня в эти страдания?» Дорогие друзья, сегодня мы поднимаем один из важнейших вопросов христианской жизни. Блажен человек, который переносит искушения. Давайте вдумаемся в эти слова. Нам необходимо знать это, потому что путь в святое небо лежит через трудности, искушения и испытания. Хотя это и влечет за собой и скорби, и боли, и страдания нашей души и тела. И каждый из нас, кто встал на путь святости и чистоты, у нас нет выбора. Мы – глина в руках горшечника. Но слава Богу, что этот горшечник, то есть Он, наш Господь Иисус Христос, наш Бог Небесный, знает, что с нами делать. И наша судьба в Его надежных руках. И цель этой передачи – от имени Господа передать слово утешения и облегчения. Вот оно, то слово. «Блажен человек, который переносит искушение, потому что, быв испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь всем любящим его». Написано в послании Иакова в 1 главе 12 стихом. Итак, тема нашей сегодняшней радиопрограммы «Блажен человек, который переносит искушение». Оставайтесь с нами, дорогие друзья, и будьте благословенны.
Познал я Господа, и все сомнения рукою мощною Он устранил. Грехи все прежние предал забвению, и кровью чистою Он их омыл. Грехи все прежние предал забвению, и кровью чистою Он их омыл. Слова друзей порой звучат изменчиво, мирские радости несут лишь тьму. Я как дитя за ним иду доверчиво, и путь свой полностью вручил ему. Я как дитя за ним иду доверчиво, и путь свой полностью вручил ему. На сердце стало так легко и радостно идти за ним вперед, мне так легко. Душа наполнена надеждой сладостной, и цель заветная недалеко. Душа наполнена надеждой сладостной,
цель заветная недалеко.
Я хочу сегодня порассуждать с вами об одном вопросе, который близок каждому из нас, который волнует каждого из нас. Это вопрос страданий, вопрос болезней. Как нам относиться к ним? Сегодня есть такое учение, где утверждает, что верующий человек не должен болеть, не должен иметь страданий, не должен иметь лишений. Давайте мы прочитаем с вами Священное Писание и на основании этого порассуждаем. Это книга Иова, 5 глава, 7 стих. «Человек рождается на страдание, как искры, чтобы устремляться вверх». Человек рождается на страдание. Но не хватает только одного слова. Всякий человек рождается на страдание. Иов в 14 главе, в этой же книге, он сказал немножко другие слова, но очень близкие к ним, что человек, рожденный женою, краткодневен и исполнен печалями. Очень близок к этому тексту. Человек рождается на страдания. И только первый человек, он не был рожден, а он был создан. И создан был по образу Божию. И помощник ему, жена была создана с ребра Адама. Она тоже не родилась. И эти люди были созданы Богом не для страданий, а для блаженства. Они были созданы не для того, чтобы они умерли, а были созданы для того, чтобы жили вечно. Бог им дал предназначение. Плодитесь, размножайтесь, наполняйте землю и господствуйте над ней. Но когда первые люди нарушили волю Божию, согрешили перед Ним, Господь обращается к жене и говорит такие слова: «Умножая, умножу скорбь твою в беременности твоей. В болезни будешь рождать». Сначала этих слов не было сказано для них. Но эти слова появились после их согрешения. Человек рождается на страдания. И рождается через страдания матери и через страдания младенца. Вы знаете, люди как-то больше обращают внимание вот на эту первую часть предложения, которую мы с вами прочитали. Может быть, это как-то ближе к человеческой сущности, что человек рождается на страдания. А Елифаз хотел подчеркнуть более глубокую мысль, которая продолжается после вот этих первых слов. Как искры, чтоб устремлялись вверх. Страдания нужны человеку, чтобы он думал о небе, чтобы он думал о вечности, чтобы он думал о Боге, чтобы он устремлялся вверх. Для этого нужны человеку страдания. И вы знаете, Давид высказал тоже интересные слова, которые не сразу вот человек воспринимает их. Даже порой эти слова вызывают противление. Вот посмотрите, 33-й псалом, 20-й стих. «Много скорбей у праведника». и от всех избавит его Господь. Много скорбей у праведника. Если бы Давид сказал много скорбей у грешника, у нечестивого, у беззаконника, это как-то было более бы понятно. Но много скорбей у праведника. Почему? Давайте вспомним апостола Павла. Вот он вместе с Варнавой отправляется в первое миссионерское путешествие. Они проходят многие города, свидетельствуют о спасении в Господе Иисусе Христе. Многие люди обращаются, создаются церкви. Но вот они пришли в город Листра, и там многие уверовали. Но не уверовавшие евреи возбудили весь город, и Павла побивают камнями. А дальше сказано, и вытащили за город, почитая его мертвым. Одно слово, вытащили. Как? За руки, за ноги. А какая разница, если он мертвый, как его теперь тащить? Но когда они ушли, собрались верующие. И апостол Павел приходит в себя, поднимается, возвращается в Листры, имеет общение с верующими, а утром идет в следующий город. Побыли в Дервии, сказано, много людей тоже обратилось к Господу. А потом возвращаются они назад по всем этим созданным церквям, укрепляя в вере и уповании христиан. И утверждают их удивительными словами. Смотрите, это 14 глава, 21-22 стих. «Многими скорбями нам надлежит войти в Царствие Божие». Вы знаете, наш Спаситель Иисус Христос, когда был на земле, Он говорил о этом пути. Это узок путь, узкие врата, да? Не так просто этим путем идти. Апостол Павел сказал, что многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Божие. Уж если это предназначение верующему человеку, вот идти вот этим путем скорбей в небо, может быть, верующие как-то привыкают уже к этим скорбям, и они на них не действуют, не влияют. Нет, такого не бывает. Интересные слова сказал мудрый Соломон. При сердечной скорби дух унывает. Страдает тело, а унывает дух. И это свойственно буквально каждому человеку. Вот посмотрите на пророка Илью. Это несгибаемый муж веры, всем сердцем уповавший на Бога и слушал его каждого слова. Но вот ему настолько стало тяжело, потому что притесняют, хотят убить его. Он ушел далеко в пустыню, сел под кустом и обращается к Богу и просит смерти. Господи, довольно уже, возьми душу мою. Дух унывает при сердечной скорби. А посмотрите на нашего Спасителя Иисуса Христа. Висит на Голгофском кресте и обращается к Небесному Отцу. Боже мой! Боже мой! Для чего ты меня оставил? Ему не столько было больно телесно, сколько было больно душой и духом, почувствовать разобщенность со своим отцом, отец оставил его. Асав в 76-м псалме говорит такие слова. «В день скорби моей ищу Господа». Вот тогда, когда посещает меня скорбь, он говорит, я устремляюсь вверх, я ищу Господа, Я ищу общение с Ним. Вы знаете, апостол Петр что-то подобное говорил. Смотрите, когда мы читаем первое послание, вторую главу, 19 стих. «Ибо то угодно Богу, если кто, помышляя о Боге, переносит скорби, страдая несправедливо». Нет, Богу не то угодно, что мы страдаем, а Ему угодно, что мы переносим эти скорби, помышляя о Боге. Это Ему приятно, когда мы их переносим, взирая на Него, на Господа нашего, как на начальника и совершителя веры, и переносим эти скорби, и это бывает приятно Богу. Вы посмотрите на апостола Петра, заковывают его в цепи, приковывают к воинам, определяют его в темницу, чтобы потом его лишить жизни. Посмотрите на Павла и Силу, избили палками, заковали ноги в колоду, бросили во внутреннюю темницу. А тысячи христиан, которые страдали несправедливо за Господа Иисуса Христа. В 36-м псалме, 39-м стихе говорится: «Бог – защита их во время скорби». Интересные слова. Не Бог избавил их во время скорби, но защитил их. Вы знаете, порой нужна защита от того, чтобы человек в скорбях не пал, не разочаровался, не усомнился, но остался тверд в уповании на Господа Иисуса Христа, и Бог защищает их, хотя и порой освобождает от этих скорбей. Так было с Петром. Бог посылает ангела своего, и ангел опускается в эту тюрьму, где находится Петр, прикованный к воинам. Дотрагиваются до Петра, ослабевают эти цепи. Освобождает он из этих цепей Петра, подходит к дверям, двери открываются, темница. Вышли они, двери закрылись, две улицы прошли вместе, и апостол Петр на свободе. Точно так было и с апостолом Павлом и Силой. Вот это всенародное унижение, о котором потом апостол Павел сделает упрек воеводам этого города. Они не сломили веры и упования на Господа. То, что в колодах их ноги, и они среди внутренней темницы, как особо опасные преступники, но не молясь воспевают Бога. На них вот эти телесные страдания не действуют, потому что дух их соединен с Богом, они устремляются вверх, соединяются с Господом Иисусом Христом. И Господь показывает, что они не оставлены. Поколебались основания темницы, ослабели узы, открылись двери, а утром их выводят на свободу. И не просто выводят, а пришли воеводы и попросили прощения у них. Апостол Павел пишет послание Фессалоникийцам. И не просто пишет, но это послание передает в эту церковь через Тимофея. И говорит, что «я послал к вам Тимофея, чтобы он успокоил вас, укрепил вас в вере и в уповании на Господа». И дальше говорит такие слова, чтобы никто не поколебался в скорбях сих. Апостол Павел был у них. Многие обратились к Господу. Но снова евреи, которые не уверовали, возмутили город. И ночью вынужден был Павел уходить из этого города и перешел в Верею. Но они снова услышали, что он в Верее находится, и там проповедует Христа. Они пришли в Верею и здесь возмутили город против Павла. И его вынуждены были отправить далеко-далеко от этой местности, на юг, в Афины. И апостол Павел, зная, что там продолжаются вот эти скорби, притеснения христиан, он посылает Тимофея, чтобы он укрепил, чтобы он утешил, ободрил их в вере, чтобы вот эти скорби не повлияли ни на одного из уверовавших в Господа Иисуса Христа. Вы знаете, большим утешением для всех нас, которые идут путем христианским, то, что наш Спаситель Иисус Христос, Он постоянно видит жизнь нашу, Он контролирует все обстоятельства нашей жизни, так, чтобы не допустить нам страдания через силу, но чтобы мы могли устоять в этих переживаниях для славы нашего Господа. Иисус Христос обращается к Иоанну и говорит ангелу: «В смиренной церкви напиши, знаю твои дела и скорбь, и нищету. Я знаю все. Я наблюдаю за вашей жизнью. Я ни на одну минуту не оставляю вас. Я готов в любой момент прийти к вам, поддержать вас, чтобы вы остались верными в уповании на Господа». Я просматриваю жизнь апостола Павла, его служение, его удивительную веру. Я удивлялся, когда вот читал послание Римлян, 5 главу, 3 стих, он говорит, что мы хвалимся скорбями. Не знаю, как это вот вместить. Человеку свойственно хвалиться приобретениями, радостью, посещениями родственников, чем-то добрым, хорошим. Ну как хвалиться скорбями? Это нужно иметь особую веру, особое доверие Господу Иисусу Христу. Апостол Павел, как бы объясняя это в послании к Коринфянам, во втором послании, в 12 главе, говорит такие слова: «Буду хвалиться немощами, потому что, когда я немощен, я силен». У него постоянные были страдания в плоти его. Он говорит: «Я трижды просил Господа, чтобы Он удалил жало в плоть. Но Господь сказал: довольно для тебя благодати моей». И поэтому он говорит: «Больше буду хвалиться немощами моими, чтобы сила Божия пребывала во мне». Есть один псалом, и в нем есть такие слова: «Чем ночь темней, тем ярче звезды. Чем глубже скорбь, тем ближе Бог». Бог никогда не оставляет своих, уповающих на Него. Но бывает и такое, что Господь и наказывает верующих людей, допускает немощи, допускает болезни, даже допускает смерть. Но это действие любви Бога к человеку. Апостол Павел так и пишет: «Наказываемся от Бога, чтобы не быть осужденными с миром». Он допускает вот эти страдания нам, чтобы мы проверили свое состояние, свои взаимоотношения с Господом. Апостол Петр так говорил: «Страдающий плотью перестает грешить». Он понял, откуда пришли эти страдания, кто допустил их и почему. И он оставляет тот грех, который стал причиной его страдания, и примиряется с Господом. Человек рождается на страдания. Но знаете, страдания бывают временные, а бывают вечные. Вот сам Спаситель Иисус Христос приводит пример обогащей Лазаря. Не знаю, мы не всегда обращаем вот на эти мелочи внимание. Лазарь, он не сидел у ворот богача. Он не стоял с протянутой рукой. Написано, он лежал у ворот. У него уже не было сил ни сидеть, ни стоять. Он хотел хоть крошечки хлеба, чтобы как-то чуть-чуть вот те силы в своем теле укрепить. И единственное милосердие, которое проявляли ему, это псы, которые приходили и лизали его в трупья. Но сказано, умер он. Прекратились его страдания. Ангелами унесен на лоно Авраамова. И потом Авраам говорит этому богачу, он здесь утешается. Закончились его страдания. Теперь он утешается. А богач наоборот. Пиршествовал каждый день блистательно. Не знал ни скорбей, ни переживаний, ни болезней. Но сказано о нем, и он умер. И похоронили. Само слово «похоронили» говорит о том, что с честью это сделали. Но будучи в аде, сказано о нем, сам про себя говорит, я мучаюсь в пламени этом. Для него наступили вечные страдания. Когда мы читаем 72-й Псалом, там Асаф делится своими переживаниями. Он говорит, едва не поскользнулись ноги мои, я позавидовал благоденствию нечестивых. И там говорится, нет им болезни до самой смерти. И он говорит, мне это настолько было трудно понять, пока он не вошел во святилище, и Господь не открыл ему конец его. Господь открыл конец, что ожидает людей праведных и нечестивых. И апостол Павел в послании Римлянам во 2 главе, 6 стихе говорит такие слова. Бог воздаст каждому по делам его. А дальше разъясняет тем, которые постоянством в добром деле ищут славы, чести, бессмертия, жизнь вечную. Они стремились к этому. Они переносили скорби, переживания, болезни. И они достойны получить вечную жизнь. А тем, которые упорствуют и не покоряются истине, но предаются неправде, ярость и гнев. Поэтому апостол Павел, зная дальнейшую жизнь своего ученика Тимофея, он пишет ему послание, и в этом послании он как бы укрепляя его веру, наставляя его в верном отношении к Богу и к жизненным ситуациям, пишет такие слова, если терпим, то с ним и царствовать будем. Если терпим, если уповаем, если не покоряемся в вере, если переносим все скорби и лишения, мы будем с ним и царствовать. Пусть Господь нам поможет правильно понимать скорби и переживания, которые в жизни наши. Аминь.
Христиане стоят маяками на дорогах прошедших, идущих годов. Христианские ноги землю всю исходили, к небу путь проложили вереницей крестов. Христианские ноги землю всю исходили, к небу путь проложили
вереницей крестов. Христиане на кострах возжигали, и на римских дорогах всюду крови следы. Христианские ноги кандалами сжимали, вы своими телами освещали сады. Христианские ноги кандалами сжимали, вы своими телами освещали сады. Христиане, вы в театрах видали материнские слезы, плач казненных детей. Христианскую правду на крестах распинали, на арены бросали в пасти диких зверей. Христианскую правду на крестах распинали, на арены бросали в пасти диких зверей. Христиане, вас не зная узнают, ведь Голгофской вершине путь травой не зарос. Ваши подвиги знает и в борьбе подкрепляет. Как бы ни было трудно, ваш Спаситель Христос, ваши подвиги знает.
Легко христианином называться, когда тебя не гонят, не клянут, вокруг тебя все будут улыбаться, тебя все уважают, любят, чтут. Сегодня можно ссылки не страшиться, в тюрьму не шлют решением суда, не запрещают Богу помолиться. Молись свободно, ты везде, всегда. Легко христианином называться, но нелегко христианином быть, когда на рану сыпать соль стремятся, а ты старайся вот таких любить. Когда тебя бесславят, не смущайся, когда вокруг злобы грохочет гром, ты все ж христианином оставайся, примером будь ты в этом мире злом. Даст сил Бог верным быть и в дни неверия, ты сораспяться должен со Христом, без гордости, тщеславия, лицемерия, стремись в небесный вечный отчий дом. Какое счастье быть христианином, служить Иисусу верно до конца, хоть здесь страдать придется с Божьим Сыном, но вечно жить с Ним в Царстве Отца. Аминь.
Кто сказал идти за Богом? Если в сердце злости ты дорогу к небу верную нашел, если снова боли вдруг опять слеза в испытания застилает нам глаза, если кажется твой путь напрасным, обратись к Христу. Он взор
наш ясный, Он поднимет твою душу высоко.
Напоминаем, что вы слушаете радиопрограмму «Благая весть», подготовленную Славянской Баптистской Церковью города Сейлом.
И сегодня мы провозглашаем, что блажен человек, ходящий путями его, который переносит искушения, потому что был испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь всем любящим его.
Дорога в небо через тернии и шипы.
Будем читать из послания апостола Иакова с 1 главы, с 1 стиха по 8 включительно. Итак, послание Иакова, 1 глава, с 1 по 8 стих. «Иаков, раб Бога и Господа Иисуса Христа, 12 коленам, находящимся в рассеянии, радоваться. С радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание вашей веры производит терпение». Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка. Если же у кого из вас недостает мудрости, да просит у Бога, дающего всем просто и без упреков, и дастся ему. Но да просит с верою, немало не сомневаясь, потому что сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемой и развиваемой. Да не думает такой человек получить что-нибудь от Господа. Человек с двоящимися мыслями не тверд во всех путях своих. Когда мы с вами читаем послание Иакова, это уникальное послание, оно все очень уникально. И апостол Иаков, он начинает это послание привычными на то время словами. Это то же самое, как если бы мы с вами сегодня писали письмо или, может быть, писали имейл. Да? Обычно мы начинаем с чего-то. Ну что мы говорим? Мы обычно говорим «Привет, здравствуй». Да? Это наше естественное начало нашего разговора, с кем бы мы ни встречались. И тогда, в то время, мы понимаем, что вот это приветствие такое «радуйся», это было естественным приветствием, как у нас на сегодняшний день «привет» или «здравствуй», «радуйся». И вы знаете, друзья, первый стих еще нормально. Вот второй стих, он уже немножко заставляет нас подумать, почему. Почему Иаков не продолжает в том же духе, да, казалось бы, ну вот можно же поговорить было, а как, какой мир с Богом мы имеем, или же как хорошо, и как я рад, что у меня есть возможность написать вам. Нет, вы знаете, вот короткий один первый стих, которым он начинает свое послание, он говорит, что 12 коленам, он пишет евреям, он пишет детям Божьим, которые имеют наследие, которые имеют этого великого Бога, он пишет им. И второй же стих, он говорит, братья, когда вы сталкиваетесь с серьезными искушениями, как он здесь говорит, это же слово, оно можно перевести как испытание, это больше на что здесь Иаков делает акцент. Мы понимаем с вами, что даже в этом же послании, в 13 стихе, Иаков говорит, что Бог не искушает никого, но Бог испытывает. И он здесь говорит о том, что когда вы встречаетесь с этими испытаниями, искушениями в смысле испытаниями, И это нам говорит о том, что он понимал, что христианину нужно встретиться со многим. Более того, он обращается к 12 коленам, которые находятся в рассеянии. Мы с вами когда-то говорили о том, что это люди, которые не имеют своего насиженного места, они не имеют своего дома, возможно, в котором они выросли, провели детство, они не имеют, может быть, всех тех связей, всего того уже обустроенного мира или же окружения вокруг себя. Эти люди находятся в рассеянии. И он говорит, что я знаю, что вы переживаете. И он это говорит как человек, который тоже переживал эти испытания, он тоже переживал эти трудности, а возможно и переживает в данное время. И он с этого и начинает. Он говорит о том, что, друзья, когда вы встречаетесь с этими испытаниями, которые всем общие, принимайте их с радостью. Отметим то, что Иаков не говорит о том, что жизнь верующего человека, она должна быть без испытаний, или же все должно складываться как по маслу. К сожалению, иногда у людей есть такое понимание, что даже в какие-то недалекие времена люди шли в церковь в надежде на то, что вот я сейчас уверую, я вот сейчас запишусь к вам в вашу общину, и у меня жизнь как-то должна наладиться. Вот у людей есть такое представление, и было оно, и, наверное, и в наше время тоже есть. Люди думают, что, приходя к Богу, как-то Бог все меняет абсолютно, и жизнь совершенно все по-другому строится. Это послание говорит нам о реальности, которую мы с вами все видим, мы с вами в ней живем, и Слово Божие говорит, что вот так оно должно складываться. Приходя к Богу, Бог не обещает тебе, что я избавлю тебя от всех проблем в твоей жизни. Проблемы будут приходить. Мы с вами будем сталкиваться с этими проблемами. Этих проблем может быть великое множество, даже, наверное, больше, чем у людей, которые не знают Бога. Это переживали 12 колен, находящиеся в рассеянии. Это переживала первая церковь. Это переживаем сегодня мы, спустя уже очень много лет. Мы с вами сталкиваемся с тем, что все-таки как-то жизнь сложная штука. Как в ней разобраться? И то, на что здесь Яков делает акцент – он говорит о том, что когда вы встретитесь с ними, интересное слово, которое он здесь использует, обратите внимание, когда впадаете в различные искушения, впадаете, это образ такой, вот если бы я сейчас спускался, да, я не заметил ступеньку, я споткнулся, я упал, да, я не ожидал этого. И здесь рисует нам Яков вот этот образ, что эти испытания, они не приходят с какой-то подготовкой. Бог не говорит нам, ты знаешь что, сейчас я буду тебя испытывать, вот ты, пожалуйста, приготовься, встань с утра, прочитай Библию, будь готов, потому что сейчас у тебя ждет какое-то испытание. Может быть, что-то случится на работе, может быть, что-то случится на дороге, может быть, что-то случится в твоей семье. Бог не говорит нам заранее, что Он будет нас испытывать. И это, наверное, естественная природа испытания Божия. Когда Авраам когда-то, проснувшись утром, он имел это откровение от Бога, или же разговор с Богом, когда Бог испытывал его, когда Бог сказал ему, что я хочу, чтобы ты принес своего сына, единственного, любимого твоего, в жертву, Авраам не знал, что это предстоит перед ним, но Бог провел его этим путем. Друзья дорогие, нас сегодня Бог проводит, может быть, не так, как Авраама. Но Бог сегодня каждого из нас, вы знаете, в этом зале нету ни одного человека, который является исключением перед Богом. Каждый из нас обязан, должен, это необходимо для нас пройти испытание в нашей жизни. И Бог говорит о том, что мы с вами читаем здесь, с великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание вашей веры производит терпение. Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка. И вот здесь, друзья, мы с вами подходим к одному из моментов, который я хотел бы сегодня особо оттенить. Он говорит, если же у кого из вас недостает мудрости, во всех этих испытаниях, которые пережил израильский народ, 12 колен, находящихся в рассеянии, которые переживает сегодня каждый христианин. Наверное, одно из самых важных – это чтобы иметь эту мудрость. И я уверен, что каждый из нас, кто переживал различные испытания, различные искушения, то мы с вами очень часто, оборачиваясь назад, думаем, почему я сделал так. Особенно, если мы не выдержали это испытание, особенно, если мы его провалили. Если на сегодняшний день мы смотрим и думаем, как же так могло случиться? Самое, наверное, большое, о чем мы печалимся, может быть, не столько от результата уже, от того нарушения, которое произошло, произвело то наше невыдержанность искушений или испытаний, от того, что мы неправильные с вами решения сделали. И самое главное, это то, о чем здесь Яков говорит, наверное, мудрости не хватало. Не хватило мудрости. И вы знаете, друзья, когда мы спрашиваем себя, а в чем должна проявляться мудрость? Как знать? Как тебе и мне сегодня знать, у меня есть мудрость или ее нету? Проходя эти испытания, есть ли это мудрость? Потому что здесь Яков спрашивает или же задает такой риторический вопрос, да, если же у кого из вас недостает мудрости? То есть такое понимание, что в принципе Бог дает мудрость, должна быть мудрость. А как мне и тебе сегодня знать, а есть у меня мудрость или нет? Когда я решаю сегодня свои проблемы, когда я сталкиваюсь с различными трудностями, пусть они будут на работе, как я уже сказал, где-либо еще, в семье в своей, есть ли у меня мудрость? Или, может быть, мне ее не достает? Говоря о мудрости, мы не можем никак исключить первых трех стихов, потому что они как раз и проливают этот свет. Как я сегодня могу посмотреть на свою жизнь и сказать, вот это я мудро поступил, а вот здесь я сглупил, я неправильно поступил, не по мудрости я поступил. Как? Когда Яков говорит с великой радостью принимать, он не говорит о том, что это естественная реакция человеческого тела, что когда приходит какая-то трудность, ты думаешь, какой я счастливый человек, как мне хорошо от этого. Это делает Бог. И это является производной мудрости. Когда есть мудрость от Бога, тогда ты это испытание, ты его видишь, ты его правильно анализируешь, ты правильно для себя оцениваешь. Сейчас Бог меня проверяет. Мы не реагируем на эту ситуацию, мы не проявляем сразу все свое человеческое, чего так много у нас. Но мы правильно, мудрость дает нам возможность правильно это оценить. Даже более того, найти радость. Радость в Боге. Это первое. Второе, мы с вами видим, мы даже обратим внимание, что это особая радость, да, мы говорили о том, мы прочитали с вами о том, что с великой радостью мудрость, она обязательно посылает тебе свое спокойствие и вот эту великую радость в твое сердце. Второе, это мы с вами видим, что оно производит, испытание производит терпение. Друзья, о чем это говорит нам? О том, что когда Бог посылает испытание, Он не посылает его на 5 минут. Он не посылает его вот в какой-то очень короткий промежуток времени для того, чтобы ты и я, мы даже не поняли, а что с нами произошло. Это занимает определенный период времени. И мы с вами свидетели сами, когда мы проходим определенные трудности и испытания в жизни, друзья, как долго они длятся. Ну, одно дело, когда, может быть, мы расстроились на дороге, потому что кто-то перед нами подрезал нам, перестроился, мы вот взволновались внутри. Да, но оно очень быстро проходит. А может быть, действительно, Бог нам дал мудрости, и мы не взволновались даже. Но бывают более сложные проблемы. Бывают проблемы, какие-то недопонимания между людьми. Бывают проблемы между родителями и детьми. Бывают еще другие проблемы, которые не 5 минут длятся. И бывают и не день, и бывают и неделю, а бывает это долгое время. И он говорит, что если вас не наказывают, то, может быть, вы не его дети. Поэтому всякий раз, когда Бог проводит нас определенными испытаниями, мы, друзья, имеем радость, потому что Бог над нами работает. Бог не закрыл на нас глаза. Бог хочет чего-то достичь в нашей жизни. Бог хочет нас, проводя через это, Бог хочет нас чему-то научить. И, наверное, третье, что мы с вами видим из этих первых 4 стихов, это то, что терпение, оно должно иметь совершенное действие, да, как дальше Яков говорит, чтобы вы были совершенны. В другом переводе, или же мы можем прочитать с вами это слово, как духовно зрелый человек. Радость, которая должна очень быть тесно связана с терпением, оно должно из нас сделать духовно зрелого человека. Люди иногда думают, что духовно зрелый человек – это тот человек, который может процитировать Писание в любой момент, имея Библию, не имея Библию, тот, который хорошо эрудирован, который хорошо знает, который может ответить на любой вопрос. Вы знаете, это не характеристика духовно зрелого человека. Духовно зрелый человек – тот, который в моменты испытаний может иметь и радость, может иметь и терпение, и который понимает, что все это служит, опять же, оттачивает его характер. Бог работает над ним. Когда последний раз, проходя какие-то испытания в нашей жизни, мы молились о мудрости? Потому что, естественно, наша реакция: «Господи, реши эту проблему. Помоги мне в этом испытании». А Яков говорит: просите Бога не о решении проблемы, просите у Бога мудрости, чтобы эта мудрость принесла, как мы уже говорили, и радость, и терпение в вашу жизнь. Когда мы говорим о наших сомнениях, мы должны понимать, для Бога очень важно. Друзья, это, наверное, самое важное, что здесь через Иакова Бог доносит до нас сегодня с вами. Нам нужно бороться с сомнениями. Нам нужно просить у Бога, опять же, мудрости на то, чтобы не было этих сомнений. Потому что сомнение является полной противоположностью веры. Сегодняшнее утро я хочу, чтобы Бог благословил особо каждого из нас. Я хочу, чтобы каждый из нас сегодня понял, Бог побуждает нас к тому, чтобы мы искали мудрости от Бога. Мудрость, которая наделит нас великой радостью, друзья. Радостью, которая будет отличать нас от людей, которые не знают Его. Не для того, чтобы просто как бы показать, что мы другие. Нет. Но эта радость, она дает стимул к жизни. Тогда, когда ты видишь, что Бог тебя испытывает, только лишь Божья мудрость может дать тебе возможность увидеть это все в Божьем свете, так как Бог тебя видит, и наделить тебя этой радостью, и дать тебе терпение перенести, сколько тебе нужно, сколько тебе и мне нужно пройти для того, чтобы быть испытанным, для того, чтобы стать духовно зрелым человеком.
Итак, уважаемые радиослушатели, вы прослушали радиопрограмму «Благая весть», подготовленную отделом радиовещания Славянской Баптистской Церкви города Сейлом, где пастором является Евгений Валерьевич Корчагин. Хочу напомнить, что сегодня мы размышляли над словами, взятыми из послания Иакова, 1 главы 12 стиха. «Блажен человек, который переносит искушение, потому что был испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь всем любящим Его». Благословенной вам жизни со Христом и спасибо, что слушали нас.
Пока дышу, и сердце мое бьется, я буду славить Господа Христа. И дух все то же трет и восстается, и не смолкают песни мои уста. И дух все то же твердым остается, и не смолкают петь ему мои уста. Еще немного и совсем немного знакомый голос позовет туда, где нет страданий, бедного, больного. И я уйду навеки навсегда, где нет страданий, бедного, больного. И я уйду навеки навсегда. Я буду с любящим, я буду